день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как она влияет на нашу сегодняшнюю политику, сознание и общество. В историографии Второй мировой войны все чаще возникает имя Бориса Меньшагина, бургомистра Смоленска и Бобруйска во время немецкой оккупации. Его имя, его воспоминания, которые он оставил после того, как отсидел 25 лет в тюрьме по приговору советского суда, вызывает много вопросов. Каковы были дилеммы советских людей во время жизни в оккупации? Что из себя представлял феномен коллаборационизма? И что этот опыт значит для нас сегодня? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В декабре 2019 года Павел Полян представил книгу про бургомистра Смоленска и Бобруйска в годы фашистской оккупации «Борис Меньшагин. Воспоминания, письма, документы». Успешный смоленский адвокат, интеллигент, автор множества интереснейших свидетельств, Меньшагин, привезенный на место расстрела, стал невольным заложником Катынской трагедии – расстрела органами НКВД польских военнопленных весной 1940 года. Попытки фальсифицировать показания Меньшагина, которые давал на Нюрнбергском трибунале его заместитель Базилевский, легли в основу доказательств базы советского обвинения в адрес немецко-фашистских войск в расстреле польских военнопленных Катыни. В книгу вошли записи коллаборациониста, его письма и аудиоинтервью. Когда речь заходит о коллаборационизме, мы подразумеваем сложное социально-политическое явление. Одни смиренно, но без восторга живут в условиях оккупационного режима, другие стараются извлечь из этого выгоду, сотрудничая с вражеским государством. В СССР жертвы во Второй мировой войне были особенно тяжелыми, что и предопределило такое жесткое отношение к бывшим противникам и тем более к коллаборационистам. Как строилась жизнь советских граждан в условиях оккупации и какие моральные дилеммы она перед ними ставила?
У нас в гостях сегодня автор книги Борис Меньшагин, составитель книги «Воспоминания, письма и документов Бориса Меньшагина» Павел Полян. Здравствуйте.
Добрый.
Никита Петров, историк, заместитель председателя Совета правозащитного общества «Мемориал».
Добрый. Здравствуйте. Никита.
Павел, я, так сказать, провел не один вечер, не один день с вашей книгой. Это, конечно, впечатляющее совершенно документальное свидетельство. Почему, что вас заинтересовало в фигуре Меньшагина, что вы уже много лет занимаетесь этим человеком и публикуете?
Тут все уникально. Уникален человек, уникален материал документальный, который книгу составил, ядро книги, да, собственно, его воспоминания и эти два интервью, которые наложились на воспоминания, и получилось такое контаминированное, редкое по своему как бы композиционному и составительскому принципу издания. И все то, что, во что, как бы сказать, его судьба, его личная биография врезалась, как бы, да, ведь это отнюдь не только книга, не только о времени оккупации. Здесь есть не меньше раздел о довоенной его деятельности. А он был тем редким адвокатом, которому удавалось отбить кого-то даже и во время большого террора.
Да, во время 1937-1938 года ему удавалось добиться оправдательных приговоров.
Да, 11 оправдательных приговоров и несколько, наверное, не знаю сколько, со смягчением. И послевоенная его судьба, после того, как он вышел из тюрьмы, эти 14 лет в интернате для престарелых, бывших как бы преступников, да, где он тоже оказался, это тоже интересная и важная глава. Вот, но не спорю, конечно, оккупационная его жизнь, он был бургомистром большого города Смоленска во время войны, и Бобруйска потом, это наверняка, конечно, сказать, ядро. Значит, и судьба его оказалась даже не столько от Смоленска зависящей, сколько от Катыни, которая под Смоленском. И был-то он там всего один день, когда их в таком ознакомительно-пропагандистском ключе привезли.
Будем, кстати, говорить «Катынь», да, вы считаете правильное?
Не то, что я считаю. Я всегда говорил «Катынь», но это неправильно. То есть правильно «Катынь». То есть все смоляне, все...
Это смоленское название.
Это смоленское, да.
Это вообще оно польского происхождения слово, наверное, да? Или, ну, такого старо-западно-славянского.
Ну, не берусь судить, но, в общем-то, скотину...
«Катынь».
Ну,
да. «Катынь». Да, «Катынь». Хорошо. Ну, к вопросу «Катыни» или «Катыни» мы еще вернемся. У нас будет еще такое интервью записано. Никита, хочу спросить, а вообще много таких воспоминаний, существует ли литература вот, коллаборационистов, изменников, или это такой очень редкий случай, потому что вся эта тема настолько окрашена такой сильной моральной стигмой, что это люди, которых следует забыть, люди, которых нельзя слушать?
Ну, я бы сказал, нечастый случай, потому что за рубежом такие публикации были, выходили разных людей, кто сумел уйти с отступающими
немецкими войсками. Есть упоминания там вишистов, есть,
ну,
там,
да, нет, есть, но это
не Норвегии.
Я могу сказать, не так часто, потому что даже оказавшись в эмиграции, например, эти люди не старались привлекать к себе внимание. Здесь, в Советском Союзе, вообще невозможно было публиковать что-либо подобного рода, потому что однозначно на этих людях стояло поставленное советской властью клеймо изменников, и, конечно, никакой политиздат или тем более совпис не могли бы принять такую рукопись к изданию, даже понимая ее, скажем, исторической значимости и важности.
А в архиве, пожалуйста. В спецхранах что-то было?
В спецхранах могло быть только за рубежом изданное. У нас такие издания могли появиться только после 91 года, когда, в общем, наступили времена свободы. Относительные, как мы теперь понимаем, но абсолютные, как нам тогда казалось. Очень много тогда было публикаций, которые уже сегодня, кстати говоря, запрещаются как нежелательные или бросающие тень и так далее, и так далее. То есть не тиражируются вновь. Вновь появляется то, что называется цензура в издательском деле. Но сам по себе вообще пласт этих мемуаров очень мал, потому что люди, которые на заметных должностях сотрудничали с немцами, ну, такие, как, скажем, бургомистры или сельские старосты крупные, они же были осуждены многие в 1945 году и позже, и получали, в общем-то, сроки довольно значительные. Меньшагину, например, мы об этом еще будем говорить, дали 25 лет. Но в 1955 году вышел акт амнистии в сентябре 1955 года, и многие, не будучи реабилитированными, они просто вышли из тюрьмы, потому что Хрущев и советская власть посчитали, что 10 лет достаточно для них. Не амнистировали только тех, кто участвовал в массовых казнях, в зверствах. Вот эти люди, конечно, оставались в тюрьме, если до того еще не были расстреляны. Но на Меньшагина эта амнистия не распространилась именно потому, что он был нежелательным свидетелем.
Из-за Катынского.
Да, я буду говорить Катынь.
Катынь, да, тоже привычнее, да. Но здесь, я, так сказать, Павел Маркович.
Вот, поэтому таких вот пласт мемуаров таких очень мало, очень.
Вы знаете, вопрос, который возникает, когда читаешь, как он в 45-м году, решив, что его семья уже взята в плен, сам пришел к советским властям в Карлсбаде, да, Карловых Варах, он рисковал жизнью? Он понимал, что ему может за его сотрудничество грозить расстрел? Ведь, собственно, некоторые, по-моему, бургомистры, я как понимаю, были подвергнуты военно-полевым судам.
Ну, насчет расстрелов бургомистров, именно бургомистров, а не комендантов немецких, то есть тех, кто над бургомистрами стоял с немецкой стороны, я расстрелов, честно говоря, не знаю.
Коменданты всегда были немцы?
Ну, конечно, комендатуры.
А бургомистры уже известны.
Да, более того, комендатуры тоже были разные. Там орткомендатур, фельдкомендатур. То есть одна комендатура завоевывала город, другая комендатура правила городом. Вот. Но Смоленск особый случай. Там это была как бы ставка группы армий «Центр». Так что там фельдмаршалы рядом с Меньшагиным находились. На ваш вопрос отвечаю, он не мог знать, что его ждет. Он рисковал, и вот это был его некий порыв. Перед этим, как вы помните, он даже попытался покончить жизнь самоубийством. Как бы вот его без семьи он себе ни в любом случае не представлял жизни. Ну вот получилось, как получилось, и его, значит, поняв, что это за птица, значит, вот полгода в Смоленской НКВД, 6 или 5 с половиной лет на Лубянке, а потом Владимирская тюрьма.
Владимирский централ. И он получил, как я понимаю, 25 лет. Это непривычно большой срок, потому что у вас, я читал, что обычно давали бургомистрам 10-15 лет.
И да? Он сам себе как бы, вот он тоже адвокат, да. Тоже как бы законник.
Говорил, он на десятку тянет.
Он считал и справедливо считал на десятку. Дело в том, что вот этот принцип был как бы к нему применен. Ведь действительно в Нюрнберге, как Никита сказал, он был одним из базовых, ну, как бы это сказать, не то чтобы свидетелей, он как раз сам-то не свидетельствовал. Вот два его свидетельства, одно письменное, другое устное, оба сфальсифицированные, были положены в обоснование советской позиции на Нюрнбергском трибунале по Катыни, да, сказать, вот попытка переложить это преступление на немецкие плечи строилась в том числе и даже главным образом на его фальсифицированных свидетельствах. И поэтому и все это зависело, как бы, что судьба самого этого свидетеля, почему его не было, как бы мы ничего не знаем, он пропал без вести, не знаем, не в курсе. Да? И на этом строилось. Поэтому его должны были, с одной стороны, как можно основательнее
спрятать,
изолировать, а с другой стороны держать живых, а вдруг что-то там еще понадобится.
То есть его можно будет вытащить, и он снова скажет, что это, так сказать, я был там и видел, что это немецкое злодейство.
То есть они еще, еще раз как бы что-то там, в любом случае под рукой, как что тут мы не можем сказать.
Мы вернемся еще к его заключению.
Но просто я хочу в этом месте сказать, 25 лет, не просто 25 лет, он из них почти 23 года провел в одиночке. А из этих 23 лет в одиночке он еще 3 года провел под номером, номерной заключенный. То есть это очень редкий случай.
Без имени.
Без имени, и не должен был называть свое имя.
Его называли «железной маской», да?
Его никто не называл «железной маской», хотя все читали эту вещь. Да. Но фактически это такая...
Как тот легендарный узник времен Людовика XIV.
Модификация «железной маски» в Владимирском изводе.
В Владимирском централе. Никита, вообще, сколько советских людей оказалось под оккупацией в общей сложности?
Давайте я отвечу на это.
Порядка миллионы людей.
По разным оценкам от 60 до 65 миллионов.
А, 60.
То есть это примерно треть. То есть на территории, которая была оккупирована, проживало где-то около 90 миллионов, а в стране тогда было, я сейчас 170 или 190 миллионов, сейчас на память не скажу. Но многие были эвакуированы, многие были в армии, многие... Так что вот непосредственно под оккупацией была почти треть населения Советского Союза.
А выбор остаться перед лицом наступающих немцев или уйти в эвакуацию, он был у всех?
Нет, конечно.
Это невозможно было сделать. Не было времени.
Во-первых, стремительность наступления немцев была иногда такова, что не успевали и партийно-советские органы эвакуироваться.
Архивы.
Не говоря уж тот же Смоленский архив, скажем. Не говоря уж о простом населении. Да, кто-то самодеятельно уходил, были колонны уходящих, но многие оставались и совершенно, конечно, не понимали, что с ними будет. А некоторые полагали, что ничего страшного и не произойдет. В конце концов, вот если мы проанализируем городские слухи, легенды, люди говорили, что немцы, цивилизованная нация, что, будут немцы, какая разница. И многие в каком-то смысле даже и не рассчитывали на то, что советская власть потом снова вернется.
То есть были люди, которые ждали немцев, которые,
есть те, кто ждали немцев,
были недовольны советской властью, в конце концов.
Советская власть породила столько недовольства теми репрессиями, коллективизации, что крестьяне ожидали, что им наконец вернут тот привычный строй жизни хозяйственной, который был до коллективизации. Городские жители многие полагали, что теперь-то вздохнем свободно. Кто-то полагал, что теперь откроем магазины, будем торговать. Одним словом, ждали рыночной экономики. И круг обиженных советской власти был столь велик, что и сотрудничество с немцами тоже имело массовый характер. По крайней мере, это можно говорить и о людях, которые служили и помогали вермахту. Это свыше миллионы человек, и национальные формирования. И на местах точно так же люди понимали, что, может быть, советская власть вообще не вернется, потому что, опять же, на уровне бытового сознания, немец прет, немец силен, у немца вооружение лучше. Эти настроения даже были в Москве накануне объявления особого положения.
В октябре вот это знаменитое октябрьские дни, когда...
Многие говорили о том, что а что? Футболисты говорили, я при немцах тоже в футбол буду играть, футбол никто не отменяет. Есть такие, кстати, уголовные дела и против спортсменов. Одним словом, вот это вот рисуемая сегодня ситуация монолитного единства и поддержки родной партии и правительства, это, конечно же, все фейк. Люди были дезориентированы, люди не понимали, как дальше жить и как дальше выживать. И каждый строил свою стратегию выживания уже под немецкой оккупацией самостоятельно. Да, кто-то участвовал в чудовищных вещах, в массовых расстрелах, служил в полиции. Но тот же Меньшагин, когда делал свой нравственный выбор, он понимал, что кто-то должен быть отчасти и защитником населения. То есть он продолжал ту линию, которая у него была.
Назывался тогда правозаступник, да, по-моему, назывался.
Адвокат защитником назывался.
Правозаступниками в 20-30-х годах был такой термин.
Да, по крайней мере, официальный термин 37-38 года защитник.
Да.
Есть известный рассказ Ильи Зверева «Защитник седов». Это, в принципе, чуть-чуть и про Меньшагина, потому что защитник седов как раз добивается отмены приговора по одному из тех вредительских дел, которые показным постановочным порядком шли на местах, и Меньшагин именно в этом участвовал. Он не мог защитить жертв большого террора, собственно. Я имею в виду тех, кто шел по специальным и массовым операциям НКВД. они шли вообще во внесудебном порядке. Но та маленькая часть большого террора, которая пускалась на открытые показательные процессы для воспитания населения в духе понимания, что кругом враги, вот в этих процессах Меньшагин участвовал и добивался успехов, потому что столь фантастично нелепыми иногда были обвинения, распространение эпизоотий, отравление зерна, значит, заражение зерна клещом, в животноводстве, в хранении зерна, в колхозном строительстве. Здесь можно было сыграть на противоречиях и показать всю бездарность и липовость затеи.
Удивительно. Я, честно говоря, из вашей книги впервые узнал, что вообще были возможны оправдательные приговоры вот в этой вот абсурдной машине террора. Потому что штамповали же все, неважно.
Это очень маленькая, это очень маленькая часть.
Ну что вообще это было возможно?
Во-первых, это очень маленькая часть. Во-вторых, абсурд. Там есть вообще абсурд в квадрате в кубе. То есть людей освободили, которых он отстоял. А их жен, которые не донесли на тех, кого освободили, да, сказать, вот за них еще ему пришлось бороться года полтора. Так что абсурда хватало даже в этой ситуации.
Ну, сказать, давайте более вернемся туда, 41-й год. Давайте вернемся в 41-й год. Это же очень быстро к Смоленску подошли. Это июль, да?
Нет, это июль.
Июль. Угу. И вот тот выбор, который делает Меньшагин, во-первых, остаться в Смоленске, естественно, как и, так сказать, все население, то, что пойти к немцам. Что его к этому толкнуло?
А тут интересно, поймите, я с коллегами своими, пожалуй, необходимо сказать, с кем именно вместе я делал эту книгу. Я не один ее делал, я составитель, а значит, вот сопровождающий книгу статьи и комментарии, в этом участвовали и другие историки. Сергей Амелин, краевед смоленский, это Майкл Дэвид Фокс, коллега из Вашингтонского Джорджтаунского университета, специалист по оккупированному Смоленску. Это Габриэль Суперфин, составитель первой книги Меньшагина 1988 года. И это Вера Лошкова, один из адресатов писем, которые писал Мандельштам. И мой покойный друг Николай Побль, с которым мы очень давно по инициативе Суперфина, в принципе, приступили к этой работе. Она быстро не шла. Так вот, Амелин очень убедительно показывает, анализируя воспоминания меньшагинские, что выбор остаться, что решение остаться было осознанным. Он решил остаться. Понятно почему. Вот потому что, рассказывал сейчас Никита, то есть он вплотную сталкивавшийся с тем строем военной силы, которого отступала, и полагаю, что это действительно, сказать, может быть, навсегда, он решил остаться, это точно. Но он не имел в виду быть бургомистром. Такого намерения или плана, или каких-то таких шагов в этом направлении он не сделал. Более того, он оказался заложником, он оказался интернированным, и там еще в этом маленьком лагерьке для интернированных его еще, сказать, заподозрили, не еврей ли он, да, он такой брюнет.
Вот это да, оказало влияние на него, его, что сказать, доказать своей службой, да, доказать своим предложением.
Нет, не столько, но он,
во-первых, отнести все подозрения в еврействе.
Даже нет, но я не думаю, что именно этот нюанс его, то есть он доказать это было несложно, и он со своим знанием немецкого это сделал как бы на месте, но просто после этого, когда он был вызволен из этого лагеря и оказался по даче своего соседа Андреева, как бы представленным оказался, так сказать, вот тому фельдкоменданту, который в это время был в Смоленске, и его привлекли тогда вместе с Базилевским, который был первым комендантом, простите, бургомистром. Он один день был бургомистром Смоленска, а потом этот вот комендант взял время на перерешение. И перерешил, сделал Базилевского, который в Нюрнберге выступал от имени, как оракул Меньшагина, сделал вице-бургомистром, заместителем. А Меньшагина бургомистром, да, значит, адвокат и с таким как бы реноме. Но сам Меньшагин к этому пальца о палец для этого не ударил, и так сложилось. А уже когда, и более того, он сначала пытался вот внедрить такие коллективные методы управления, да, собирать совет. Все это немцам показалось странным с их идеей, mm-hmm. вот, фюрера, руководителя, вождя, лидера, да, сказать, они все это переиначили. И постепенно он входил как бы в свою роль, вернее, в свой функционал. Оказалось, что он вполне для этого функционала подходящий, компетентный человек.
Программа «Археология. Прошлое». Продолжаем наш разговор о Борисе Меньшагине. Книга о нем, книга его воспоминаний, книга писем, документов, связанных с этим, с этой удивительной и очень сложной судьбой. Человек, который был коллаборационистом, который был бургомистром Смоленска и затем Бобруйска в годы немецкой оккупации, но который оставил совершенно бесценные, уникальные исторические свидетельства, которые сейчас входят в широкий оборот благодаря одному из наших гостей, Павлу Поляну. О роли Меньшагина в свидетельствовании Катынского процесса, Катынь, как сейчас нам говорят правильно, это заставить ударение, рассказывает историк, глава польской комиссии правозащитного центра «Мемориал» Александр Гурьянов.
Эти чекисты, приехавшие туда в конце сентября, в начале октября 43-го года, они первым делом бросились отыскивать тех свидетелей, кто давал показания немцам весной 43-го года. Так? И дальше обрабатывать этих свидетелей, чтобы те сказали, что они немцам давали под страхом, значит, пыток, под страхом лишения жизни, что значит, что они, что вот немцы от них добивались говорить, что вот, дескать, они видели, как этих польских офицеров привозили весной 40-го года, но все это неправда, это, значит, было... Ну, вот такие показания. Ну, и там действительно в сообщении комиссии, и дальше, значит, вот этот весь сюжет, который вы уже знаете, с этим блокнотом Меньшагина, где якобы было вписано какая-то фраза Меньшагина, что вот по этих самых польских военнопленных, что вот их, значит, при их побеге, про то, что, вот, дескать, нужно их искать и доставлять немцам там бежавших. Ну вот какие-то фразы про этих польских военнопленных. И Базилевский, который был заместителем Меньшагина в качестве заместителя бургомистра Смоленска, вот он там, значит, он не бежал вместе с немцами, в отличие от Меньшагина. Вот его... Вот он тоже якобы дал показания, что вот он, значит, что сначала он просил за одного из польских военнопленных о его освобождении. Так, там совершенно вымышленная эта самая ситуация. Меньшагин ему сказал, что, значит, тут ничего сделать нельзя, а через несколько дней Меньшагин сказал, что все уже, вот немцы с ней не покончили. Вот это, значит, вот так без ведома Меньшагина использовали. Но говорю, что, значит, в этом сообщении комиссии Бурденко эти показания Меньшагина отнюдь не занимают первое место. Они первое место стали занимать, когда, значит, наша, советская наша сторона, когда Сталин решил как бы легализовать эту самую ложную советскую версию, проштамповать ее путем, значит, провести ее через, в качестве, в приговоре Нюрнбергского трибунала, так, международного военного трибунала, который судил главных нацистских преступников, там, начиная с конца, в 46-м году были эти слушания там. Вот когда, значит, когда вдруг, значит, показания Меньшагина выросли как один из основных доводов в пользу того, что, значит, польских военнопленных, польских офицеров расстреляли немцы. Ну, можно только догадываться, что, значит, что побоялись туда в качестве... Потому что изначально, значит, расчет советский был на то, что вообще никаких слушаний не будет. Потому что по уставу этого Международного военного трибунала правительственные документы о злодеяниях нацистов трибунал принимает без их расследования, принимает их в качестве доказанных.
Александр Гурьянов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Ну, как я понимаю, Катынь, то есть то, что мы вот уже и говорили, она фактически сохранила жизнь Меньшагину, да? Его держали на всякий случай как возможного свидетеля советской версии.
Да, такая золотая акция, гарант. Гарант жизни, но гарант жизни в потемках, в изоляции.
А он об этом писал уже потом, после своего освобождения? О том, как его имя использовали, его свидетельства документальные есть, которые подтверждают именно, так сказать, версию, обвиняющую советские власти в этом преступлении?
Да, в той части воспоминаний, интервью, которое касается после тюремной жизни Меньшагина, он рассказывает о таком эпизоде, о конфликте с одним из не солагерников, соинтернатчиков, так сказать, да, и тот его прямо прямым текстом обвинил, вот ты палач-убийца.
такой, а у них был бытовой конфликт. И тот удивился. Он впервые вот в таком контексте с этим столкнулся. И пошел в библиотеку, там рядом был большой город, это Зеленый Бор. И
это Архангельская область.
Мурманская.
Мурманская.
Ну, еще заполярные.
Заполярные,
места, да. Суровые. Он просил, чтобы его в Владимирской области оставили, но навстречу не пошли. Вот. И действительно прочел это, изумился, возмутился. Понял, конечно,
то, что
почему.
Он покрывал злодеяния немцев в Катыни.
То, что он воспользовался его именем для того, да, чтобы это... Он же не говорил, что Базилевский, что это я. Он сослался на байки, которых не было, которые ему якобы говорил Меньшагин. Этого не было. Он прекрасно относился к Базилевскому, сказать, и понимал, почему он так сделал, но как бы порядочным этот поступок не считал. А, и вот тогда-то вот он... Вот поэтому он очень... Так что вот на ваш вопрос ответ именно такой. То есть он в это уткнулся, и этому возмутился. При том, что всю мотивацию Базилевского, она была ясна. Кстати, с Базилевским все в порядке. Да? Базилевского даже в трудовой книжке, он потом стал профессором Новосибирского, а не Смоленского университета, даже нет перерыва. Он из профессуры как бы вот довоенной Смоленской, он был еще директором обсерватории, вдруг так переехал.
То есть за правильное свидетельство НКВД ему почистило биографию, и он вполне абсолютно успешно прожил жизнь в Советском Союзе.
Об этом его даже спрашивали, он же был выступал физически в Нюрнберге, его об этом спрашивали немецкие адвокаты. А вы теперь, вот, господин вице-бургомистр, так все с вами в порядке, никаких у вас к вам нет претензий со стороны государства, по отношению к которому вы были вице-бургомистром оккупированной враждебной страны?
Факт измены, да.
Ну, сказал, да, все в порядке, я уважаемый человек.
А сколько он прожил еще до
Зелевской? Он умер где-то в начале 50-х годов.
Ну, то есть еще порядка 7-8 лет, он еще.
Да.
Ну, вот это было бы интересно, кстати говоря, посмотреть. Может быть, советская власть, я не удивлюсь, выплатила ему еще недоплаченную зарплату за годы оккупации по профессорской ставке, потому что забыла о том, что он работал вице-бургомистром, и сказала, ну а как же, если у нас в трудовой книжке запись есть, значит, надо и зарплату выплатить. Он, конечно, купил себе свободу ценой лжесвидетельства. И вот очень интересно, опять же, нравственный выбор Меньшагина. Порассуждать на тему. Он ведь тоже мог бы оказаться на свободе, если бы стал свидетельствовать в пользу советской лжи и советской
версии. Если бы активно поддержал советскую версию.
Да, он был бы важен. Его бы тогда действительно держали как гораздо важнее Базилевского. Бургомистр все-таки, а не какой-то вице. И он не пошел на это. Но мы не знаем, в какой степени и как ему это предлагали или нет. Может быть, они, заранее изучив его жизнь и деятельность, решили, что на эту ставку делать нельзя, но я думаю, что Павел лучше знает.
А
было ли такое предложение?
Советская версия комиссии Бурденко, то, что было представлено на Нюрнбергском приговоре, она международным сообществом была признана?
Конечно, признана. Она была, то есть она имела свои этапы. Да? Значит,
сколько времени продержалась вот эта вот официальная советская версия, что поляков пленных расстреляли немцы?
Ну, в общем-то, нисколько, потому что на Нюрнбергском трибунале она полностью рассыпалась. Она совершенно, так сказать, она была опровергнута свидетельствами с немецкой стороны.
Она еще тогда, то есть она в моменты ее, так сказать, она тогда же уже была рассыпалась.
Да, тогда она полностью рассыпалась, и это просто некоторое такое вот тупое упорство, так, вот пропаганды советской вплоть до 90-го или 89-го года.
Я понимаю, но признана в Советском Союзе. В Советском Союзе она как бы существовала вполне легитимно до 90-го года.
Так и сейчас она есть, люди, которые как
нет,
бы...
Это разные вещи.
Это разные вещи.
Дело
сейчас
то, что...
это публицистически, значит, все-таки
да,
она
нет,
была
Сергей,
официально
в Советском Союзе, в Советском Союзе она тоже на самом деле существовала как однажды объявленная, но не бытовала в массовом сознании и в средствах массовой информации. Эту тему старались вообще обходить. Проблема Советского Союза с утверждением ложных вещей относительно того, что этот расстрел сделали немцы, базировалась не на том, что мы не можем найти лжесвидетелей, или мы не можем организовать какой-то вокруг этого, что называется, пропагандистский шум. Мы не могли главного, мы не могли назвать виновных немцев. Но немцы вообще... Это немцы вообще. Но в каждом преступлении есть конкретные виновные. И вот первый провал в Нюрнберге как раз и зиждился на том, что тех, кого советское, собственно говоря, заключение Бурденко и ЧГК называло виновными, оказались невиновны. Они явились. Подполковник Аренс явился в трибунал и сказал, да, я там служил в этой части, но мы связисты, мы ничего подобного не делали и не могли делать. И вот тогда как раз все это рухнуло. Но после 1946 года провалившись в Нюрнберге. Советская власть палец о палец не ударила, чтобы найти хоть каких-то других немцев, чтобы их предъявить и сказать, нет, а вот они убили. Это ведь непростая вещь. 4 с лишним тысячи убитых человек в Катынском лесу, это не поручение 3-4 человек, это не дело на какой-то маленькой зондеркоманды, это должна быть серьезная зондеркоманда, которая, что называется, в немецкой оккупационной системе все наперечет, и все имеют какую-то, в кавычках, работу, все чем-то занимаются, и все отметились в архивах. То есть есть и архивный материал, есть и свидетельский материал, и советские органы дознания нашли ответственных, скажем, за Бабий Яр в Киеве. Они находили в таких случаях всегда тех конкретных людей, кто проводил эти расстрелы.
Да, в случае гетто в Смоленске.
Да, в случае с Катынским расстрелом ничего конкретного советская власть до самого своего конца предъявить не могла. Поэтому тему замалчивала, в школьных учебниках ее не было. И время от времени только пытались отбрехиваться от тех, кто со стороны из-за рубежа поднимал эту тему, как, например, в США в 52-м году комиссия Мэддена. Запад не верил никогда в советскую версию. И вот это была большая проблема.
Ну, давайте поговорим о тех расстрелах, которые действительно имели место с немецкой стороны, о расстрелах евреев, о расстрелах цыган, о расстрелах пациентов психиатрической больницы.
Насколько... Не все это расстрелы, там еще как бы Газвагены,
да,
были в Смоленске.
Газвагены, то есть читая свидетельство, да, вашей книги, когда я читал, у меня просто волосы на голове шевелились, что как вы обходились с еврейским гетто Смоленска, как тут же по приходе уничтожили пациентов психиатрической лечебницы. Какое было отношение Меньшагина, какова была его степень осведомленности и реакция на эти акты геноцида? Если... Вообще российских, не российских, извините, советских, ну, местных, да, гражданских администраций.
Когда я анализировал некоторые такие системные признаки его воспоминаний меньшагинских, то, в общем-то, нельзя не признать того, что вот о такого рода акциях, от них Меньшагин в воспоминаниях дистанцируется, старается как-то отдистанцироваться и держать себя на дистанции, как мне представляется, больше, чем это могло быть на самом деле. То есть вот его бургомистра не поставили в известность о готовящейся ликвидации Смоленского гетто. Он узнал об этом только постфактум, пусть утром, но постфактум. А вице, как бы его помощник, это Гандзюка, информировали об этом, и он там даже как-то в том месте, где, ну, в той части, где находилось гетто, не на расстреле, не во время расстрела, а в гетто находился. Некоторое такое вот нарочитое дистанцирование ощущается. Это то, что его, безусловно, сказать, беспокоило. Он, как глава гражданской администрации, гражданской российской, да, он не несет ответственности за эти смерти. Он отвечал как бы за жизнь этих людей в то время, когда гетто существовало, и он со своей стороны делал многое для того, чтобы оно, ну, как-то облегчить эту жизнь.
Есть же другие свидетельства, что он помогал евреям из гетто, в том числе,
я про это и говорю,
собственной безопасности.
Ну, рисковал, да. Рисковал, хоть, ну, был он у немцев на хорошем счету. В общем-то, сказать, он был человеком очень организованным, очень четким, с прекрасной памятью, с прекрасными познаниями и историческими, литературными, какими угодно, сказать, он ладил со своими как бы немецкими партнерами.
У него есть на счету спасибо? Вот я читал на еврейских ресурсах, что вот о нем очень такие позитивные, да, мнения, что на его счету есть вот буквально как те 11 человек, осужденных до войны.
Да, есть.
Точно
есть,
так же, как есть, евреи спасенные.
Это тоже не так много, то есть несколько там, ну, о некоторых случаях пишет он, и это подтверждается другими источниками. Вот недавно...
Он что, дал им выйти из гетто или с
нами? Нет, он подменил им документы. Они к нему пришли, сказать, с подачи кого-то знакомого Меньшагину показали. И он подменил им документы, но их потом уже после ликвидации гетто все-таки раскрыли полицейские и убили. Это семья Магидов, например. Таких случаев не один и не два. Но и в то же время и не сотни. Он очень сотням, если не тысячам военнопленных помог избавиться
это
от
же,
пребывания.
Это же другая большая тема.
От пребывания,
то есть
в Улаге,
огромное,
да,
количество
военнопленных. Но эти несколько евреев или несколько десятков евреев, они, это особенно сложный случай. Так он старался помочь гетто в том смысле, что, например, сказать, подбрасывал им такое вот осталось от тех преступлений, которые сам Меньшагин как защитник как бы обслуживал во время процессов. В общем, остались излишки такой коррупционной
революционной соли в Смоленске в большом количестве. И эта соль сыграла колоссальную роль в жизни гражданского населения Смоленска под оккупацией. В общем, она стала таким товаром, на который управа, то есть Меньшагин, многое, так сказать, мог себе как бы позволить и сделать, обменивая на то, на другое, на третье. И в том числе он подбрасывал эту соль в гетто. Там это уже на каком-то более низком уровне обменивалось. Это же гетто было какое? Это не было гетто, как Варшавское, за стеной. Это просто, так сказать, за проволокой.
Просто.
Да, некий квартал, выселили жителей и поселили сюда евреев, и, в общем-то, коммуникация была, и там один человек, у которого, мальчишка, да, у которого была мать в гетто, а отец был русский в Смоленске, он туда каждый день ходил, бегал, и, в общем-то, такую играл роль вот такого вот
связного
и так дальше. То есть вот с этой солью, например, или еще с какими-то вещами, которые были у них, у евреев при себе, как-то вот этот год жизни под оккупацией...
Затем гетто было ликвидировано.
Ликвидировано.
В 42-м?
15 июля 42-го года, годовщина оккупации Смоленска.
В течение одного дня?
Это в течение одной ночи. Да, это около 2000 человек. В течение одной ночи. Спасся только один мальчишка.
Это были расстрелы или газвагены?
Это было и то, и другое. Это было и то, и другое. И приезжали машины газвагены, и приезжали грузовики, отвозили к месту расстрела, и газвагены сбрасывали в этот же ров трупы. А только одному мальчишке, Владимиру Хизверу, Вейвлу Хизверу, удалось спастись. И тут очень много с этой книгой было много разных поразительных находок. Мы нашли дочь Меньшагина, но мы нашли и детей этого Хизвера, которые много подробностей, так сказать, еще добавили к тому, что было известно о нем. То есть, на самом деле, вот во всех тех перекрестках, которые у Меньшагина было, с какими-то разными событиями, явлениями, ну, например, даже с этими детскими лагерями под Бобруйском, да, где считается, что вот у детей брали кровь для нужд госпиталя вермахта. Даже тут были пересечения и какие-то находки архивные.
А это действительно так было?
Ну, как бы вопрос висит неотвеченным на 100%, но весьма...
Детей
весьма...
вообще из оккупированной территории?
Нет, нет, это был как бы специальный лагерь, для наоборот, как бы это был привилегированный лагерь. Вот, но и в Смоленске были тоже, так сказать, такого рода, так сказать...
Лагерь с целью
это был
того,
детский,
чтобы
детский трудовой лагерь.
У них брать кровь?
Нет, этот смысл нет. Смысл нет. Этого лагеря, ну, вот насколько именно это было одной из функций этого лагеря, вот действительно вопрос открытый, нуждается еще. Я, по крайней мере, специально этим настолько не занимался. Но есть специалисты, историки, которые именно этим занимаются, и лучше будет подождать публикации их исследований. Нет, это был лагерь, организованный по инициативе... Высказать Октана, да, сказать, такой был человек Октан. Это был, конечно, его псевдоним, пропагандист и редактор газеты Бобруйской, а до этого Орловской, которая называлась, по-моему, я уже не помню, тоже «Новый путь» или еще как-то. Вообще, кстати, он был такой инициатор и создатель такой структуры, вроде как общественной, которая вот этот лагерь недалеко от Бобруйска, собрав туда, вопреки воле родителей, и девочек, и мальчиков, значит, вот создал там такие, ну, такие лагеря еще были и в других местах Беларуси. Но, во всяком случае, это я в данном случае взял только для примера перекрестка. Перекрестков этих было очень много. Так вот, с Хизвером тоже, да, и вот удалось довольно много, уже уткнувшись в этот сюжет, связанный с ликвидацией гетто, ну, проясните в этом вопросе.
Страшные подробности Холокоста, немецкой оккупации, так же, как и сталинского режима, сталинских злодеяний в биографии одного человека, которую мы сегодня обсуждаем. Археология прошлое. Говорим сегодня о феномене советского коллаборационизма в годы Второй мировой войны. И смотрим на это через фигуру Бориса Меньшагина, бургомистра Смоленска, затем Бобруйска, человека, сотрудничавшего с немцами, отсидевшего 25 лет по приговору Советского суда. И вот сейчас его воспоминания, его свидетельства выходят в свет и становятся бесценным документом, который расширяет наше представление о Второй мировой войне. Об этом же, о феномене советского коллаборационизма, рассуждает Борис Ковалев, профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.
касается тех групп населения, которые были на оккупированной территории. Я бы сказал, что их было не две, а три. Во-первых, это люди, которые выживали в реалиях оккупации. Вторая группа населения, которая в той или иной степени сотрудничала с оккупантами. А третья группа – это сопротивление. Это те, кто боролись с нацистским оккупационным режимом. Или это могли быть партизаны, или это могли быть подпольщики. Это могло быть различное проявление неприятия вот этого оккупационного режима. Вернемся к коллаборационистам. Понятно, что сотрудничать можно было по-разному. И по-разному можно оценивать поступки тех или иных людей, которые предложили свои силы, свой талант, свои возможности оккупантам. Ну, во-первых, это военный коллаборационизм, это участие в каких-либо вооруженных подразделениях, это участие в каких-либо карательных акциях, это лица, которые совершили вот те самые преступления, которые не имеют срока давности. Вот те самые лица, которые убивали своих соотечественников, убивали своих земляков, воевали с Красной армией, это те самые лица, которых органы госбезопасности разыскивали вплоть до начала 90-х годов прошлого века. Есть категория людей, которая предложила нацистам свой интеллект. Это могли быть журналисты, это могли быть какие-либо администраторы, это могли быть какие-либо специалисты в своей сфере. Так вот, их действия в конечном счете попали под амнистию 1955 года. И, по моему мнению, эти лица заслуживают некого морального осуждения. И когда мы дискутировали здесь с известным российским ученым Павлом Поляном, автором книги, которая недавно вышла при его непосредственном участии и содействии, у нас с Павлом Марковичем не было дискуссии, коллаборационист Меньшагин или не коллаборационист. У нас дискуссия заключалась только в одном. Какой бы справедливый срок ему нужно было за его преступление дать? И Павел Маркович Полян сказал, что, как сам Меньшагин признавал, 10 лет из 25 он отсидел совершенно справедливо. Хотя бы его косвенное участие в уничтожении гетто в Смоленске, его роль администратора в одном из крупнейших российских городов, находившихся под нацистской оккупацией, его дальнейшее сотрудничество с гитлеровцами, все это, в общем-то, имеет за собой безусловный состав преступления. И, к сожалению, некоторые слова, как геноцид, как коллаборационизм и прочие другие слова, уже давно отошли от своего первоначального научного значения. Так что термин прижился, зачастую его употребляют сейчас и в отрицательном смысле, но вот сейчас в университетах российских все чаще начинают создавать центры коллаборации. Хотя, повторяю, есть хорошее русское слово «сотрудничество».
Ну, возвращаемся к нашей фигуре. Так как же нам все-таки оценивать деятельность Меньшагина? Кто он был? Коллаборационист? Человек, который помогал вот и советским военнопленным, и евреям? Или просто как, не знаю, личность, оказавшаяся в жерновах истории, которая поступила, может быть, несколько конформно?
Знаете, легче всего рассуждать, конечно, сидя в комфортных условиях, да, и говоря о том, что жернова истории перемололи, а что было делать. Он сделал нравственный выбор, и я бы сказал, с моей точки зрения, не самый худший, потому что он старался быть порядочным человеком и в тех предложенных судьбой обстоятельствах, в которых он оказался. Ведь тот же самый нравственный выбор делали представители Русской Православной Церкви. Не будем забывать. При немцах православные храмы открывались. Богоборческий режим терпел поражение в 1941 году. И под немецкой оккупацией была восстановлена, собственно говоря, православная жизнь во всем ее, значит, каноническом объеме, во всей канонической полноте. Что было делать православным священникам, которые до этого были гонимы, уничтожаемы? Одних только новомучеников Русской Православной Церкви в Бутово почти 1000 человек, расстрелянных священнослужителей, которые ныне канонизированы и прославлены как новомученики. Это деяние советской власти. И вот приходит режим немецкий, оккупационный, который не занимается гонениями против церкви, но население нуждается в окормлении со стороны Русской Православной Церкви. Священники служат, священники открывают храмы.
А что с ними, кстати, было после возвращения советской власти?
Для многих ничего. Самое удивительное, что советская власть отнеслась достаточно к этому с пониманием, только по той простой причине, что Сталин решил, что лучше иметь ту церковь, которая есть, и контролировать ее, нежели сейчас снова обрушить.
Потому что во время войны произошел вот этот вот переворот
абсолютно.
В отношении к церкви.
Некоторые авторы очень в этом отношении, кстати говоря, красиво выражаются. Они говорят, что в данном случае Сталин не хотел отстать в благочестии от Гитлера. И это действительно так. Не закрывали те храмы, которые открылись. Закрывали только те, которые открылись не в молитвенных зданиях. То есть не в храме.
Не шаги, по-моему, Успенский собор Смоленска был открыт снова.
Ну, конечно. Там до этого был музей антирелигиозного.
Иногда склады. То есть советская власть вот в этом отношении потерпела поражение от самой эпохи.
Вот собор на обложке, который Успенский собор Смоленска, который был открыт.
А по улице идут немцы.
Да, немецкие солдаты идут по улице.
И вот возникает вопрос. Если Русская Православная Церковь делала такой выбор и понимала, что население нуждается в их православной, отеческой и пастырской заботе. Что должен был решить адвокат Меньшагин? Лучше он будет на этом посту и хоть что-то может сделать, чтобы минимизировать.
Кстати,
то,
глубоко верующий человек.
Глубоко верующий человек. В этом смысле для меня нет сомнений. Меньшагин, с моей точки зрения, не может быть назван ни изменником, ни даже коллаборационистом. Ну, по факту мы говорим, сотрудничество с врагом – это коллаборационизм. Но что касается нравственного измерения его поступка, я бы не судил строго.
Относительно помощи военнопленным. Опять-таки, читая цифры военнопленных, я был глубоко впечатлен, что там десятки или сотни тысяч военнопленных в Смоленске были.
Ну, как и Смоленск, он такой был как
перевалочный пункт.
Перевалочный хинтерланд фронта, да, да, это уже фронт быстро ушел на восток, правда, он потом вернулся в значительной степени, но это был довольно-таки мощный центр всего, что связано со снабжением и вермахта с тыловой его частью. И здесь находилась резиденция не только руководителей группы армий «Центр» и руководителей тыловой зоны, да, сказать, которым как раз у Меньшагина было несколько встреч. Здесь было очень много госпиталей. То есть это был такой мощный медицинский центр в тылу фронта. И здесь было много перевалочных, такой целый комплекс, целая агломерация дулагов. Дулагов. Дурчганцлагер, да, это транзитный, промежуточный транзитный лагерь. Конечно, номер 126 основным был лагерем, сказать, его как бы вот в историографии неправильно называют концлагерем, концлагеря – это совсем другая епархия. Но если говорить о режиме содержания узников, то многие дулаги дадут 100 очков вперед любому концлагерю, потому как там тяжело было жить тем, кто там находился. Так вот, здесь было несколько лагерей, и это был действительно довольно-таки мощный перевалочный пункт, потому что...
Я читал, что почти 100 тысяч военнопленных погибло
в Смоленской области в целом. Да, это и Рославль,
да.
Это много чего еще, это не только Смоленск.
Вот в этих самых переселениях из-за истощения, недоедания.
Да, и это оценка ЧГК, то есть на самом деле, видимо, несколько меньшая цифра, да, потому что это по горячим следам, по косвенным признакам. Там, где есть возможность пересмотреть, эти цифры обычно уменьшаются, но все равно это очень значительное было была бы цифра. И по, на этом фоне те несколько тысяч человек, которых Меньшагин пишет, что он их спас, в том смысле, что он им вызволил из, их из ДУЛАГа и вызволил их из состояния плена, это очень большая цифра тоже. Да, сказать. Во-первых, в воспоминаниях самого, самого Меньшагина и ну, фиксируется несколько десятков человек конкретных, да, совершенно, ну, имеющих имя, фамилию, должность, там много врачей, много всяких артистов. Но есть документы, и эти документы тоже уникальны. В Смоленском государственном архиве есть документы, где Меньшагин, запросы Меньшагина, как бургомистра города в адрес комендатуры, а комендатура уже пересылает вермахту, который отвечал за лагеря, сказать, об освобождении такого-то и такого-то количества. Иногда это именные, иногда это, сказать, были, может быть, неименные. Ну, в общем-то, все-таки нет, это все, конечно, персональные заявления, что для того-то нужно нам столько-то людей, для того, чтобы город, там, сказать, мог убирать снег во время зимы, да, сказать, вот, необходимы такие трудовые ресурсы. И если, ну, в общем-то, вполне можно себе представить, и тем более вот был такой канал, открыт для инструмент освобождения и выведения состояния плена, что тоже mm-hmm. важно. То есть потом эти люди, их, некоторых из них еще могли как бы завербовать как остарбайтеров. Да? Так, это тоже могло бы быть. Так вот, это все, в общем-то, сказать, достаточно уникальная вещь. И Меньшагин, безусловно, был тут очень инициативен и ну, от него тут многое зависело, да, вот тот, даже тот случай, о котором говорил Базилевский, что вот Кожуховского с катанью, это тоже как бы пример такой попытки, что вот он пытался поляка освободить, и тот ему якобы сказал, что поляка всех расстреляли. Вот, такая подстава. Это с военнопленными.
Вот, ну, то есть, да, в этом отношении он действительно, то, что он остался, он имел возможность влиять на судьбы людей, на исход...
Он вывел бюджет города в профицит. Он был как бы бургомистром Смоленска с, ну, считайте, с августа, ну, с сентября фактически. Ну, с августа, сентября 41-го года по сентябрь, по конец сентября 43-го года. Он навел порядок во многих как бы частях хозяйства, сказать, города хозяйства, и вывел там к концу 42-го года, сказать, бюджет города в профицит.
Ну, в общем, очень многие, многие интересные подробности жизни Бориса Меньшагина. И заканчивая этот эфир, я хочу сказать, действительно, очень сложные моральные темы мы здесь сегодня поднимаем, особенно сложные в рамках, так скажем, господствующего дискурса о войне, о коллаборационизме, о предателях и той, так сказать, единственной правильной линии, ведущей к победе, которая навязывается. Я хочу сказать, что война – это очень многослойная и стереоскопическая правда, состоящая из миллионов разных свидетельств и частных историй. Это не только истории победителей, не только истории героев, но это истории проигравших, это истории людей, сотрудничавших с немцами. И мы никогда не узнаем всей правды о прошлом, всего свидетельства без вот этой вот книги, без тех свидетельств, без тех документов, которые были сегодня проведены и которые есть в этой книге. И это еще раз хочу сказать, это не попытка оправдать коллаборациониста, или как бы мы ни называли Меньшагина. Советский суд вынес свой приговор, и этот человек отсидел свой срок сполна, 25 лет. Но это попытка понять, что происходило в те страшные годы, и восстановить ту страшную правду войны, из которой состоит из этих отдельных человеческих историй, чтобы это больше никогда не повторилось. Спасибо за участие в этом эфире. Павел Полян, Никита Спасибо. Петров, меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология. Прошлое».
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Слушайте в воскресенье в 19 часов сразу после новостей. Веду программу я, Елена Фанайлова.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».